Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. Как всегда, в течение этого часа в прямом эфире нам предстоит обсудить самые значимые темы и события сегодняшнего дня. И вот о чем поговорим. Да, на сайте kp.ru каждый день с 13 до 17 часов идет голосование по тем темам, которые вы хотели бы услышать в нашем эфире, их обсуждение. Журналисты «Комсомольской правды» и вы, наши уважаемые радиослушатели, достаточно активно обсуждают события уходящего дня. Ну и, конечно, сегодня основной темой является обмен Надежды Савченко на Ерофеева и Александрова. Мы об этом поговорим, может быть, даже и поспорим. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Буранец придет в студию для того, чтобы обсудить с нами эту тему. Ну, а далее еще одна небезынтересная тема, еще одно небезынтересное событие. Дело в том, что выяснилось, экс-министр обороны Анатолий Сердюков возглавил товарищество собственников жилья в скандально известном доме в Молочном переулке, где, собственно, есть и квартира Евгении Васильевой. Ну что, Сердюков подался в управдом, и, по-моему, достаточно интересно. Обсудим и эту тему также. Ну и, увы, вот та статистика, которая сейчас стала достоянием общественности, число бедняков в нашей стране выросло на 5%. Миллионов. Да, достаточно внушительная цифра. Ну вот, такие темы и их обсуждения ждут нас в течение этого часа.
Народная воля.
Ну, а сейчас с нами в студии по-прежнему журналист московского отдела «Комсомольской правды» Олег Адамович. Ну, Олег, еще раз добрый вечер.
Добрый.
По-прежнему, потому что в предыдущем часе мы обсуждали встречу мэра Москвы Сергея Собянина с журналистами «Комсомольской правды». Были затронуты достаточно острые вопросы, острые темы. И мы обратились к вам, наши уважаемые радиослушатели, для того, чтобы узнать, вот как вы оцениваете работу Сергея Собянина. 6 лет работы на посту мэра. Что изменилось в Москве к лучшему и к худшему? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, и можете отправлять сообщение на WhatsApp номер 8 967 200 ровно 9702. Нам Павел написал из Москвы: плюсы – это благоустройство центра города и программа развития, а минусы – концепция перенаселения города, ухудшение по трудоустройству коренных жителей, отсутствие программ промышленного и научного развития столицы. Ну вот, ты знаешь, Олег, мне кажется, что довольно показательно среди вот хотя бы даже вот этого комментария, среди минусов нет транспортной проблемы. Может быть, если не удалось решить, то, по крайней мере, удалось продвинуться в этом направлении. Может быть, я думаю, что жители Москвы это замечают, увеличившееся количество станций метро этому помогло. И вот давайте послушаем прямую речь Сергея Собянина.
То, что касается метро, мы, несмотря на какие экономические проблемы, эту программу не останавливаем. Более того, мы все эти годы не запускали станцию метро, но в основном шла подготовительная работа. Чтобы построить целую ветку, ну, нужны годы все равно. Годы рытья котлованов, тоннелей, прокладка сетей и так далее. И вот ближайшие 3 года будет массовый ввод станции метро. Тех заделов, которые мы сделали за предыдущие годы. В этом году мы запускаем так называемое наземное метро. Это новые главные пути, которые будут использоваться именно для пассажирского тактового движения, так как это работает метро. И заказчиком даже этой работы транспортной будет метро. И она будет интегрироваться со станциями действующими метро, с радиальными направлениями и с пригородными направлениями железной дороги. И это тоже значительно снимет напряжение с кольцевой, самой перегруженной веткой метро.
Народная воля.
Ну вот, Олег, я думаю, что, конечно, строительство новых станций метро для москвичей это довольно актуально. Те, кто проживал на конечных станциях и садился в пустые вагоны, сейчас сетуют на то, что продлевают ветки метро.
Ну, теперь уже есть новые конечные станции, где люди по-прежнему садятся в пустые вагоны.
Ну и вот по поводу развития Москвы, это предыдущий комментарий нашего радиослушателя, который касался увеличения площади Москвы. Да, ведь при Сергее Семеновиче Москва приросла росла новой Москвой, куда сейчас активно как раз продлеваются новые ветки метро. Да, ведь при Сергее Семеновиче это произошло.
Да, при Сергее Семеновиче.
Да, ну и вот давай по транспортной проблеме. Почему Москве удалось все-таки преодолеть вот эти транспортные коллапсы? Наконец-то выработали какую-то тактику и стратегию?
Ну, на самом деле, единственное, что можно сделать там для преодоления транспортного коллапса, это пересадить часть людей на общественный транспорт. Потому что, ну, мировой опыт показал, что строить бесконечно дороги бессмысленно, потому что вслед за дорогами будет бесконечно увеличиваться количество автомобилистов. Поэтому можно вот только общественный транспорт, так как с точки зрения эффективности, ну, расходования городского пространства, вот сколько там площади на дороге занимает автобус, сколько он ведет людей, это гораздо как бы эффективнее, нежели это личный автомобиль, где у нас в основном ездит, по-моему, 1,2 человека. То есть там практически это обычно это один человек там в здоровой машине, редко, когда он везет какого-то пассажира. Вот. В общем, на дорогах получше стало как раз за счет изменений в общественном транспорте. Он стал привлекательнее. Кстати, отчасти это было достигнуто за счет как раз введение единого билетного меню. Это вот может так показаться, что ничего такого. На самом деле, когда ты по одному билету можешь и в метро, и в наземном транспорте ездить, еще без очередей на покупку этого билета, вот по статистике у нас постоянно увеличивается количество людей, которые ездят в наземном транспорте. Причем это не льготники, это, так называемые, платные пассажиры, это вот нормальные работающие люди, у которых нет льгот, которые просто выбирают там автобус, троллейбус или трамвай в качестве там подходящего транспорта. Это одно. Значит, ну, кроме этого, строят все-таки развязки, убирают там светофоры. Сейчас вот хорды начинают делать, там роют какие-то тоннели. Это, на самом деле, тоже очень здорово. Город едет быстрее, когда ты вот не стоишь вот до какого-то места, а ты проскакиваешь это. То есть сейчас как бы две основные, да, строительства развязок и, ну, плюс новое метро. Там какие-то совершенно колоссальные темпы строят. У нас сейчас, по-моему, мы по строительству метрополитена по темпам прокладки линий вообще на первом месте в мире. Никто, кроме нас, ну, никто больше нас сейчас метро не строит. На втором месте, по-моему, китайцы. Вот, потому что они тоже развивают это дело. Так что вот как бы за счет этого и меняется все.
Но я хочу сказать нашим радиослушателям, что более подробно встречу мэра Москвы Сергея Собянина с журналистами издательского дома «Комсомольская правда» мы обсудим в прямом эфире в 20:05 по московскому времени. Так что вместе с нами говорите о жизни города.
Народная воля.
Здравствуйте. Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов. И я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждение самых значимых событий сегодняшнего дня. И, безусловно, тема номер один сегодня – это возвращение на родину Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Ну, а на Украину вернулась Надежда Савченко. Я думаю, что это одна из самых обсуждаемых тем сегодня, поэтому мы попросили военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца прийти к нам в студию этим вечером. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Добрый, да,
вечер. Несмотря на то, что в своей авторской программе вы уже затрагивали эту тему, хотелось бы все-таки услышать ваш комментарий и в нашем вечернем эфире. Как вы считаете, вот вопрос, который интересует наших радиослушателей, почему это произошло именно сейчас? Ведь слухи о том, что это возможно, ходили еще с середины апреля. И даже назвали дату, мол, к Великому дню Победы это может произойти. Но, однако, мы видим, что произошло это только в конце мая. Есть какое-то объяснение? Есть какой-то ответ на этот вопрос?
Есть один вопрос. По данным моей агентуры, к окончательному выводу о том, что надо отдавать Савченко, президент России подошел после долгого разговора с Меркельным, Оландом и президентом Украины. Вы знаете, наверное, я понимаю Путина, ему это все надоело. Потому что если пораскинуть мозгами по государственному трезво, то мы прекрасно понимаем, что чем дольше будет эта возня идти с Савченко, тем больше будет нарастать некий такой пропагандистский рейтинг, невыгодный для России. Путин решил покончить с этим. Кстати, и говорят, вот тоже по данным разведки, что он сам инициировал этот вопрос, и Оланд, и Меркель согласились с тем, что это разумный шаг, они поддержали в этом Путина. Таким образом, все украинские разговоры, что это якобы какая-то мифическая победа Порошенко, это все чепуха. Это шаг президента России. Ну, естественно, в так называемом российском общественном мнении возникает для нас сразу вопрос, адекватен ли обмен? Ну как же наше русское обывательское сообщество, ну как же оно не будет порассуждать, что это не... Я высказывался здесь и, опять-таки, высказываюсь. Конечно, мне бы хотелось, чтобы это все было в русле и Минских соглашений, которые говорят всех на всех. Все. В данном случае давайте рассуждать так. На руках Савченко абсолютно доказанная кровь. Савченко – это пособник убийства или прямой пособник убийства. Что касается Серафиева и Александрова, ничего нет. Все эти статьи о терроризме, о соучастии – это все мифическое доказательство. Потому что хлопцев взяли, будем говорить, в тот момент, когда они допустили совершенно примитивное головотяпство. И, собственно, их взяли без всякого сопротивления. Ну и пришили все эти статьи, натянули аж на 14 лет, что, конечно, смешно. Но, Лен, у меня такое чувство, что нам действительно надо с этим заканчивать. Ну и теперь украинская сторона. Савченко едва ступила своей кривой ногой на украинскую землю. Она там уже заявила, что...
Весьма упитанной ногой, да, потому что у нее прям, знаете, вот показывали ее спину, она в белой футболке. Да. Такие складочки сзади весьма такие солидные. Девушка голодала.
Лена, я...
Это я как просто оценила, знаете.
Да-да-да, я в развитии, вы задели мою одну мужскую струну. Я уважаю женщин, никогда о них плохо не отзываюсь, я ненавижу слово «баба», да. Но я теперь, вот после того, как Савченко сказала, что он горит желанием убивать русских, я думаю, что, и теперь у нее там получится звезда Героя Украины, я думаю, что эта косоглазая баба, если она и поедет туда, на юго-восток Украины, то я просто абсолютно уверен, что она вернется домой с 9 граммами свинца во лбу. Я думаю, что те люди, которые сегодня действуют, наши ополченцы, люди, которые защищают свою свободу в Новороссии, они, конечно, ей этого не простят. А первоклассных снайперов в их рядах достаточно много.
Ну, а простили ли ее близкие погибших журналистов? Вот это очень важный этический вопрос. Ведь сегодня стало известно о том, что президент нашей страны Владимир Путин по просьбе родственников погибших журналистов подписал указ о помиловании бывшей украинской военнослужащей Надежды Савченко. И у нас есть возможность сейчас услышать небольшой фрагмент вот этого общения, когда Владимир Путин беседует с сестрой и вдовой погибших журналистов.
Уважаемая Марьяна Дмитриевна, Екатерина Сергеевна, знаю, что 23 марта вы встречались с Виктором Владимировичем Медведчуком, и тогда по результатам этой встречи обратились ко мне с просьбой о помиловании Савченко, которая осуждена российским судом. Я сейчас не буду возвращаться к той трагедии, в результате которой вы потеряли своих близких. Хочу вас только поблагодарить за эту позицию и выразить надежду, что подобные решения, продиктованные прежде всего соображениями гуманизма, приведут к уменьшению противостояния в известной зоне конфликта и помогут избежать подобных ужасных и ненужных потерь. Большое вам спасибо.
Здесь очень важный момент, потому что, может быть, нашим радиослушателям не очень понятно, каким образом россияне оказались, соответственно, в России, а Надежда Савченко на Украине. Потому что россияне и украинское военнослужащее своей вины не признали. приговор в одном и другом случае вступил в силу. Дальше могло быть обжалование приговора, и вот как раз адвокаты россиян говорили, что они на это не пойдут по одной простой причине, чтобы ускорить вот эту процедуру, которая помогла бы им оказаться на родине.
Да, это понятно. Да.
Далее должно было поступить прошение о помиловании на имя одного и другого президента. Насколько я понимаю, в этой процедуре ни Ерофеев Александров, ни Савченко это прошение не подавали.
Ну, Путин просто сократил путь вот к этой возне для того, чтобы радикальным образом развязать этот узел. И все.
Да.
Закончить все эти разговоры.
Если в случае с россиянами все понятно, то есть, точнее, с украинской военнослужащей все понятно, родственники погибших журналистов попросили президента помиловать эту...
Да,
здесь многоточие.
Да.
То в отношении Ерофеева Александрова все не очень ясно. Вот смотрите, как сказал адвокат Александрова Валентин Рыбин. Ерофеев Александров не подавали прошение о помиловании президента Украины. Это прошение было инициировано украинской стороной, но он не уточнил, кто именно с украинской стороны подавал это прошение, сказав, я не могу пока это разглашать, все подробности этого процесса пока под грифом «секретно». Вот зачем такая таинственность? Чтобы потом, извините меня, этого человека где-нибудь не сожгли у доверия. Может быть, Порошенко сам просто, знаете ли, подписал?
Украинцы просто очень торопились с решением такого вопроса, чтобы загнать его в какие-то примитивные юридические рамки и подталкивали решение вопроса к этому. Ну, естественно, я вот сегодня задавался много раз вопросами, мне люди задавали вопросами. Ведь если идти по строгому юридическому руслу, они должны же отбывать наказание. Савченко должна на Украине, а эти парни у нас здесь.
Конечно.
Но, естественно, это все мифы, потому что вы видели эти парни. Кстати, великолепно выглядящие. Они не похожи на узников. Мы не украинское радио, и мы не должны этого не замечать. Как бы парни прилично-таки выглядят. Они не грязные, не заросшие и так далее. Я думаю, что в тот же момент, когда их встретили жены на нашем аэропорту, они в тот же момент стали свободными гражданами России. Но, тем не менее, надо говорить объективно. У наших спецслужб будет очень много с этим вопросов к этим парням, потому что вы знаете, какие извилистые объяснения они давали. Угу. С одной стороны, они признавали, что они военнослужащие ГРУ. С другой стороны, они потом говорили, что их как-то там чем-то кололи, чем-то кормили. И они не помнят, как, на какие вопросы как отвечали и какие бумаги подписывали. Но это все должно проясниться. Да, у этих ребят предстоит очень немало времени для того, чтобы дать интервью, роскошное интервью для наших спецслужб. Но я не думаю, что для них это будет тягостно. Самое главное, что, наверное, да я абсолютно в этом уверен, что у правоохранительных органов к ним вопросов, я уверен, на 99% не будет.
Ну, а давайте мы сейчас услышим небольшой фрагмент торжественной речи, которую произнес президент Украины Петр Порошенко, встречая в аэропорту Борисполя, так же, как и Юлия Тимошенко, кстати, встречала, Надежду Савченко.
Дорогие боевые побратимы, дорогие соотечественники, долгих 709 дней мы переживали, молились, активно действовали, организовывали акции протеста для того, чтобы настал сегодняшний день. День, когда на Украину вернулась надежда. Надежда Савченко и надежда на нашу победу. Как мы вернули надежду, мы вернем и Донбасс, и Крым, и целостность Украины. Надежда стала символом гордости и непокорности, и все мы восхищаемся ее поведением, которое она продемонстрировала, будучи заложником России-агрессора на протяжении долгих 709 дней.
Ну вот, президент Украины Петр Порошенко не преминул сказать о возвращении Донбасса.
Такая патетическая, фальшивая ложь этого дешевого популиста. Я хочу сказать, Петр Алексеевич, не надейтесь на возвращение Крыма, как так же, как вы не видите без зеркала своего же. Крым русский навеки. Зарубите себе это на носу. И не дергайтесь. Проехали.
Народная воля. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени. Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
В студии военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Буранец, я Елена Фонина, и мы продолжаем обсуждение, наверное, одной из самых значимых тем сегодня – возвращение на родину россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева, но и на Украину Надежды Савченко. Я спрашиваю вас, как вы оцениваете то, что произошло сегодня, ваши отношения? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или номер WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Вот один из наших радиослушателей, Влад, гневается на возвращение этой, ну, я ставлю многоточие, из-за стенков в кавычках ФСБ Украина наберет много политических очков. К сожалению. Вот такое сообщение прислал Влад. Следующее. Вячеслав иронизирует, вспоминая тот анекдот, который уже действительно стал достаточно актуальным. Крым они уже вернули, деньги пусть вернут. Но это как раз вот на реплику Порошенко, что мы вернем и Крым, и Донбасс. И вот еще. Савченко – это троянский конь. Просто этот конь еще не знает, что он троянский. Думаю, она еще натворит дело в бывшей Украине. Вот такие комментарии уже пришли. И давайте все-таки мы сейчас разберем юридическую сторону этого вопроса, потому что сегодня Валентина Матвиенко попросила не называть обменом передачу Савченко Украине, а Александрова Ерофеева России. Она сказала буквально следующее. Это не обмен. Россия и Украина ратифицировали Европейскую конвенцию о передаче осужденных лиц для отбывания наказания в других странах. Такая передача состоялась, так же, как передача Савченко Украине состоялась передача по обращению России наших двух граждан. Вот сейчас на связи с нашей студией доктор юридических наук, председатель коллегии адвокатов Сазонов и партнеры Всеволод Сазонов. Всеволод Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый вечер, Елена.
Да, вот будьте любезны, скажите, пожалуйста, каким образом это стало возможно, какие юридические тонкости в этой процедуре вы увидели?
Ну, давайте начнем с того, что слова госпожи Матвиенко мы комментировать не будем, потому что они относятся к данной ситуации, ну, не знаю, наверное, никак не относятся. Я не знаю, что она там комментировала, что она придумала, но это полная безграмотность, наверное, со стороны спикера Совета Федерации все-таки подобные слова говорить, ну, по меньшей мере, странно, да? Позор, что люди, которые ей готовили пресс-релиз, даже не удосужились почитать указы президента. Поэтому мы их опустим. Что касается ситуации фактической, произошло следующее. Дело в том, что у нас действительно есть порядок передачи преступников для отбывания наказаний в других странах. Ну, вот в тех странах, откуда они происходят, откуда они родом. Эти случаи были, достаточно вспомнить ситуации со швейцарским убийством швейцарского диспетчера и гражданином Осетии, которого передали затем в Российскую Федерацию. Ну, он просто не отбывал наказание, но дело в том, что он был передан, и формально он должен был ее отбыть. Что касается Савченко, что касается наших ребят, которых обменяли, по сути, то была принята другая процедура. То есть сначала их помиловали. Их помиловал президент Российской Федерации, Путин помиловал Савченко, а президент Украины Порошенко помиловал наших ребят, после чего помилованные, то бишь свободные люди, которые не должны отбывать наказание ни в России, ни на Украине, ни где бы то ни было, они спокойно сели на самолет. Ну, Савченко встретили с помпой, как национального героя, а наши ребята просто приехали, куда-то, не знаю, во Внуково 3, наверное, привезли, то есть, несмотря на то, что люди, в принципе, перетерпели не меньше, если не больше, чем Савченко, ну, их как бы так по-тихому вернули на родину. Это мы смотрим с точки зрения право, как это было сделано, оформлено. Другой момент, правильно это было оформлено или неправильно. Да? Ну, нам же это тоже интересно с вами понять. На самом деле, с точки зрения закона, конечно, должны были передать осужденных и здесь уже освободить, там, или Савченко освободить на Украине. Но дело в том, что для Украины однозначно эта позиция была неприемлема. Потому что она изначально заявляла, что Савченко судят незаконно, и Савченко никакой преступных деяний не совершала, поэтому для нее было политически крайне важно, чтобы передали помилованное лицо. И в результате нет, вы добились. То есть что произошло? Дело в том, что на основании российского законодательства, и мы с вами, если вспомним известное дело Ходорковского, ну и других заключенных, помилование допускается президентом Российской Федерации только в одном случае. Это в случае обращения заключенного с ходатайством помилования на имя президента Российской Федерации. На Украине не так. На Украине могут родственники заключенного, адвокаты подать заявление повинного. В России другое. И нас с вами все эти годы убеждали, что давайте следовать Конституции, уголовно-процессуальному, уголовно-исполнительному кодексу. Президент Российской Федерации, пока ему письмо не напишет заключенному, не попросит, не скажет, помилуйте меня, пожалуйста, он никакого помилования не может вынести. Это действительно так, закон об этом говорит.
Вспоминаем дело Ходорковского, да?
Ну, его, да, сложно забыть. Но как же быть, нам же говорили, вот Ходорковский не пишет ходатайство о помиловании, мы его не помилуем. А он написал, повинился, мы его помиловали. Как же быть Савченко? Дело в том, что Савченко, она же, ну, сказала, что я не писать ничего не буду. Я настаиваю, что вы меня просто взяли и отпустили. Взяли и помиловали. Суд мы провели, на суде ее вину установили. Поэтому мы изобрели очень странную конструкцию, которая к закону вообще никакого отношения не имеет. То есть она такая псевдозаконная из той серии, что раз ее никто не может обжаловать, никто не может сказать президенту, что вы нарушили закон, то, в общем-то, будем предполагать, что он сделал правильно. Пригласили, как нас заявляют родственников погибших журналистов, им сказали, пишите прошение на имя президента Российской Федерации, что вы, как родственники убитых по вине Савченко людей, не возражаете из чувств человечности, солидарности, вы просите Савченко помиловать. Закон не содержит этой возможности, но ее не существует просто. Но, тем не менее, мы сослались на то, что у нас есть Конституция, по Конституции президент может помиловать, ну, поэтому на ряд норм уголовного...
Извините, я перебью. То есть российский президент может помиловать и без письменного обращения осужденного?
Не может. А? Не может. Не может. Не
а на Украине? А на Украине?
Может, на Украине может.
На Украине может,
на Украине, да? А на Украине может помиловать на основании либо заявления осужденного, либо на основании заявления его адвокатов, что было в нашей ситуации, либо на основании заявления родственников. У нас разные УПК, у нас разные нормы права уголовного. И уголовно-исполнительного в том числе.
А что то у нас адвокаты... какую позицию занимали адвокаты?
Наши адвокаты, адвокаты наших ребят на Украине, они написали ходатайство о помиловании. Ну, наши ребят тоже не написали о том, что мы виновны, но за них их написали адвокаты, и в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законодательством государства Украины президент Порошенко вынес закон.
А адвокаты наши могли обратиться к Путину?
Не могли. Не могли. Могла обратиться только Савченко. Закон так говорит. Только ходатайство заключенного.
А что родственники погибших парней, они юридически не имели права обращаться?
Никакого.
Ну, это, подождите, это зафиксировано в российском законодательстве, четко, да?
В российском законодательстве зафиксирована одна вещь, четко и понятно. Я как юрист об этом говорю.
Говорите.
У меня есть технология. Вот в соответствии с технологией президент получает ходатайство о помиловании, подписанное лицом осужденным за совершенное преступление. Вот этого ходатайства о помиловании, подписанное Савченко, у президента Российской Федерации нет. Этот документ является единственным документом, на основании уголовно-исполнительного кодекса, получив который, президент имеет право помиловать лицо. Все. Больше ничего не написано.
То есть с украинской стороны ничего не было нарушено, на ваш взгляд?
Нет, Украина сделала все правильно.
Да. А почему вы в этом так убеждены?
Почему я убежден, что Украина сделала правильно? Да, потому что УПК Украины предусматривает возможность обратиться с ходатайством о помиловании со стороны адвоката. Именно поэтому я об этом и говорю.
Но эта норма, если я не ошибаюсь, она появилась совсем недавно в украинском законодательстве. Да. Чуть ли не недели две назад,
по-моему. Ага, это правильно.
Знаете, я исхожу из следующего, что у нас...
Не-не-не, вот указана... вы ответьте на вопрос. Лена ли правильно говорит? Ведь украинская пресса сама писала, что это подстроенная была норма, понимаете? Свеженькая, она еще тепленькая.
А? Значит, я вам рассказываю о тепленьких или не о тепленьких нормах, чтобы вы знали. На Украине уголовно-процессуальное законодательство отличается от российского. На Украине нет нормы Уголовного кодекса Украины, указывающей порядок принятия президентом решения о помиловании. А в России, чтобы вы знали, эта норма существует. Достаточно открыть закон. Поэтому манкирование понятиями, когда появилась норма в украинском законодательстве, не имеет никакого отношения к соблюдению процедур.
Нет, да. данном вот случае пор, для меня, например, это очень важно, когда она появилась. Когда она появилась, для меня важно, позавчера или давно. Это очень тоже на манкирование похоже,
важно,
понимаете?
Следующее, да. Важно следующее, что вы поняли, да. Что если есть норма закона, эту да. норму нарушать нельзя.
Да. Вот я скажу, но это и китайскому ежику понятно. Мне просто интересно, это когда появилась норма в украинском законодательстве?
И у нас в украинском законодательстве, понятнее, мне все равно, когда она появится. Я исхожу из того,
мне все равно.
Я исхожу из формальной нормы закона.
Понятно.
А когда она появилась, это отвечает только государство,
хорошо, я
принимал.
При встрече с Владимиром Владимировичем Путиным обязательно ему скажу, что он должен получить право, давайте в Конституцию поправку внесем, что он сам имеет право помиловать людей, граждан. И все. И мы снимем все эти разговоры, дорогие друзья.
Виктор Николаевич говорит от имени доверенного лица президента, каковым он и является. Да. Мы в любом случае благодарим за этот комментарий доктора юридических наук Всеволода Сазонова. Я зачитаю сообщение. Мы спрашивали наших радиослушателей, как они оценивают то, что произошло сегодня. И вот то, что пишут. Влад считает, что ее там могут прикончить, а Россию опять сделают виновной, скажут, что это мы.
Есть и такая вероятность.
Дотянулись.
Да,
Дмитрий
да.
из Израиля пишет, Савченко – это бомба для президента Украины.
Тоже неплохая мысль.
И вот
мысль.
Еще Савченко поедет воевать в Донбасс, и там ее ждет печальный конец. Ну, а то, что она поедет воевать, она сообщила сегодня, да. встречаясь с журналистами.
Она вечером сегодня на фронт уже отправляется. Да,
да, ну, в общем, продолжим обсуждать да. важные темы через 2 минуты.
Народная воля.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
С нами в студии в течение этого часа обсуждает самые значимые темы и события этого дня военный обозреватель комсомолки Виктор Буранец. Виктор Николаевич, ну вот подошли мы к той теме, за которой вы следите с болью, иначе и не скажешь.
С 25 октября 2012 года, когда в одну из квартир на Молочном переулке номер 6 скромно позвонили следователи Следственного комитета. Дверь немножко приотворилась. На пороге в трусах, в ромашку и в розовых тапочках стоял удивленный министр обороны России. Он тут же захлопнул дверь и пытался вызвать спецназ ГРУ, поскольку дом был оцеплен спецназом Следственного комитета. После этого чуть не случились боевые действия. Дверь не открывалась, и тогда один из спецназовцев крикнул в дверь: «Откройте, иначе мы ее вскроем болгаркой». Хозяйка квартиры сказала: «Твою мать, я за нее заплатила бешеные деньги, не портите дверь, давайте мирно сдадимся». И вот с этой рокового дня, 25 октября, началась сага по имени «Оборонсервис» или «Любовь министра обороны». Сейчас она приняла новый виток.
Да, потому что экс-министр обороны Анатолий Сердюков возглавил... Ну, здесь просто барабанная дробь. Товарищество собственников жилья в этом самом доме в Молочном переулке. То есть теперь он будет отвечать, во-первых, за сбор коммунальных платежей.
Да.
Вот там неплательщиков-то, наверное, немало. Вы же понимаете, состояние-то у людей такое, что не все могут позволить себе оплатить коммуналку.
Ну, там, по сути, 3 хозяина в этих 6 квартирах. Так что...
То есть с ними он разберется.
Я не думаю, что он будет там ходить счетчики, промерять, ремонтировать трубы, мыть полы, протоки, ремонтировать крышу, он, конечно, наймет. Но, Лен, до сих пор этот дом, я вообще хочу роман написать, он так и будет называться. Лен, до 2003 года это было здание, стоящее на государственной земле, но арендованное Министерством обороны. Там стояло КЭЧ, коммунальное эксплуатационное здание. Ее сделали ремонт на несколько десятков миллионов рублей. А потом это место приглянулось министру обороны. Чудеснейшим образом на этом здании Кэтч, бывшем, был построен дом, где один квадратный метр стоил по тем временам 1 200 000 рублей. Но посмотрите, как распределилась жилплощадь. Одна квартира, там, кстати, квартира от 125 до 350 метров. Внимание, как распределились жилье. Внимание, следите за моим... Три квартиры достались человеку, который не имел никакого отношения к Министерству обороны. Это была Галина Пузикова, родная сестра Анатолия Эдуардовича. Одна квартира, четвертая, досталась Евгении Васильевой. И еще одна квартира досталась, собственно, министру обороны. Одна квартира до сих пор остается загадкой. Он говорит, она двухуровневая, ее там как-то уже поделили. Но что самое странное, в 2015 году одна квартира в Молочном переулке показалась мало бывшему министру обороны, и он приватизировал еще две квартиры. Таким образом, в шестикомнатном этом доме, в шестиквартирном доме половина дома принадлежит господину Сердюкову. И вот теперь, естественно, ну, вы знаете, он, ну, какое там товарищество жильцов, если там всего лишь шесть хозяев, и один из них является, половину дома принадлежит, собственно, Сердюкову. Вот такая смешная история. Ну, меня как юриста, прежде всего, и как журналиста, интересует вопрос. Извините за выражение, Леночка, вы не любите грубых слов, но я старый солдат, и не знаю слов любви. А какого хрена вдруг государственная земля оказалась вдруг во владении частных лиц? Это золотая миля. Внимание, это золотая миля. Как вы думаете, сколько там стоит один квадратный метрик земли? Отвечаю. Не падайте со стула, только не падайте со стула. 500 миллионов.
Оху!
Так вот говорят риэлторы, которые там продают. Кстати, эта земля принадлежит Москве. Эта земля принадлежит государству. Ну, в общем-то, Лен, сейчас нам позвонит слушатель и скажет, Баранец, ты все это хорошо расскажешь. А что за задницу не взяли? Чего же нам сказки рассказывать? Тут я опускаю очи долу, краснею и говорю, такая у нас Фемида. У нее намордник, у нее поводок. И она знает, где и что и как делать. Простите меня, дорогие радиослушатели, но я сказал вам честную, искреннюю правду.
Ну, если учесть, что теперь Анатолий Сердюков будет заниматься проблемами ТСЖ, все-таки миновать этого он не может, поскольку он теперь председатель ТСЖ. Как следует из комментариев, это должен быть всесторонне развитый человек, умеющий заниматься административной работой, у него должна быть хорошая психика, поскольку ему нужно будет решать проблемы, связанные с коммунальным хозяйством и подрядными организациями.
Он должен быть авторитетным.
Да, поэтому, ну, в общем, наверное, Анатолий Сердюков этим требованиям
соответствует. Без уголовки, тут же уголовка была.
А вы знаете, вот что интересно, я тут посмотрела в Википедии, думаю, как же вот сейчас Анатолия Сердюкова называют? Ну, вроде как экс-министр обороны, ну, не так. Вот смотрите, Анатолий Сердюков, он ведь теперь подается как экономист. Вот, экономист.
Да. Заведует неким вертолетным кластером в Ростехе. Кстати, я позабавлю вам, Лен, немножко, когда первый слух только прошел, что Сердюков уйдет в Ростех, я позвонил одному из руководителей Ростеха, нашел его аж во Франции. Никто мне ответил. Я говорю, правда, что к вам идет Сердюков? Правда? Наконец я дошел до одного руководителя, Лена, который произнес слова, которые можно вообще отлить в бронзе. Уважаемый Виктор Николаевич, назначение экс-министра обороны Сердюкова в Ростех было таким равно тому, как бы Гитлера назначили главным раввином Израиля. Я больше не могу говорить, дабы не попасть под закон.
Хорошо. Тогда давайте мы сейчас вот в завершении перейдем от темы квартир, квадратных метров, которых стоят
богатых,
500
богатых,
миллионов богатых, рублей, богатых, к тем, кому такие деньги за всю жизнь не заработать.
Народная воля.
Доля граждан, которые живут за чертой бедности, выросла примерно процентов на 13 с 10-то. Об этом сообщил помощник президента Андрей Белоусов.
Мы действительно во второй половине прошлого года достигли новой точки равновесия. Шли мы к этой точке равновесия примерно года два, начиная с 2013 года. Мы достигли этой точки равновесия с существенным увеличением количества бедных. Уровень бедности, если его мерить по количеству населения с доходами ниже прожиточного минимума, сейчас 13% примерно. То есть мы получили 3% населения, а 3% – это почти 5 миллионов человек, новых бедных, которые оказались за чертой ниже прожиточного минимума. И это очень серьезная проблема. Мы не решим за год, за два. Это займет несколько лет.
Ну вот мы слышали прямую речь помощника президента России Андрея Белоусова.
Я в восторге. Посмотри в мои бессовестные глаза. Мы достигли новой точки равновесия. Ты поняла что-нибудь, нет? Лен, вот есть общество, 145 миллионов, точка равновесия. Точка равновесия достигнута тогда, когда 75 миллионов будут богатыми и 75 миллионов будут бедными. Но в его речи очень интересная фраза, я наслаждаюсь. У нас, помнишь, были новые русские, да? Но,
у нас и средний класс был.
А у нас теперь уже появились новые бедные. Это очень интересная вещь, дорогие друзья.
Значит, так да, вот поздравляем, нас, 5 миллионов россиян, вы перешли в статус новых бедных.
Новых бедных, да, это очень интересно. До какой только словесной казуистики.
Наш режиссер спрашивает, какого цвета пиджаки надевают.
Ты знаешь, я думаю, что траурные. Так, а эти пусть носят малиновые. И сразу будет половина России должна ходить вот в малиновых, да, вот с цепями пудовыми, да, а половина должна вот в черных сутанах ходить, вот в черных пиджаках. И тогда нам сразу ясно. Идешь по улице в черном, да, вот сразу видно.
Новый бедный.
Метро забито. Метро все будет, конечно, в трауре, потому что, ну, богатые же не ездят в метро у нас, да. Но смешно, но, дорогие друзья, вопрос стоит в том, когда же мы начнем выбираться из экономического болота. Вы посмотрите, как много у нас умников. Тут Кудрин, там Сережа Глазев, тут Делягин. Они просто фонтанируют. А как у нас много людей, чего же мы так бедно живем? Лен, тебе не... Но когда же Россию потянет кто-нибудь из таких людей, которые не говорит, а только делает? А?
Ну, ничего, сейчас проведут мозговой штурм, встретятся с президентом.
Уже привыкли,
доложит
да,
ему
там уже
об этом. Мы посмотрим, какие будут действия. Но да. Здесь, конечно, вопрос завис в воздухе. Когда же, наконец, да. Экономика нашей страны пойдет вверх, и мы это на себе, что самое главное, почувствуем. Ну, а я благодарю военного обозревателя «Комсомольской правды». В течение этого часа с нами был Виктор Баранец.
Народная воля. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.